Радио «Свобода», европейский час. У микрофона Александра Вагнер. Вначале главные темы. Пентагон планирует разместить в Восточной Европе дополнительные тяжелые вооружения для защиты союзников. Украинские правозащитники занимаются мониторингом больниц на линии соприкосновения в Донбассе.
Конечно, помощь нужна и нашим больницам, да, и у нас больницы разрушенные, подпадают под артобстрелы. Но если я беру квалифицированную медицинскую помощь для людей, то ситуация больше плачевна на той стороне.
Сотрудники Донецкого арт-центра «Изоляция» по всему миру рассказывают историю захвата их комплекса сепаратистами.
Мы прослеживаем ситуацию изоляции, что с ней стало после того, как ее захватили. Осталось с ней, как нам известно, изолятор. Там ЧК, и там база боевиков, и там держат людей. В общем, ГУЛАГ такой.
А также 800 лет с момента подписания Магна-Карта, документа, заложившего основу современной демократии. Намерение Соединенных Штатов разместить тяжелые вооружения в странах Балтии и Восточной Европы укрепит безопасность союзников и затруднит возможную интервенцию России на Украину, а также иные агрессивные действия Москвы, заявил агентство Рейтер неназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя появившийся в газете «Нью-Йорк Таймс» материал о планах Пентагона разместить на постоянной основе танки, боевые машины пехоты и другие тяжелые вооружения, а также 5000 военнослужащих. В Польше подтверждают наличие таких планов, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Идут переговоры о размещении в Польше складов со снаряжением американской армии. Это очередной шаг в направлении расширения присутствия Соединенных Штатов в Америке, в Польше и нашем регионе. Скоро будет принято решение, заявил в воскресенье вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк, комментируя сообщение газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что Пентагон намерен разместить в странах Восточной Европы танки, БМП и другую тяжелую технику. Американская газета пишет, что в случае необходимости техники, которая будет находиться на складах, будет достаточно для оснащения бригады в количестве 3,5-4 тысяч солдат. Подобные склады существуют, например, в Норвегии. Для того, чтобы этот план стал реальностью, его должны еще утвердить министр обороны США и Белый дом. Томаш Симоняк также написал на Твиттере, что во время визита в Вашингтоне 19 мая нынешнего года размещение инфраструктуры американской армии на польской территории было предметом переговоров с его американским коллегой Эштоном Картером. Вот что сказал тогда Симоняк в Вашингтоне.
Нам залежит на том, чтобы...
Для нас важно, чтобы за нашей спиной рядом с нами стоял самый сильный в мире союзник государства, которое не боится Искандеров, поскольку тратит на военные нужды больше, чем все другие страны мира вместе взятые. В Польше союз с США расценивается как чрезвычайно важный, и речь о необходимости размещения баз Соединенных Штатов Америки на польской территории идет не первый год. Радослав Сикорский, бывший министр обороны, а ныне спикер Сейма, около года назад заявил следующее. Если бы на нашей территории были размещены две бригады тяжелой военной техники НАТО, то мы были бы вполне удовлетворены. Теперь не исключено, что желание Радослава Сикорского может исполниться. Между тем, Польша увеличивает расходы на вооружение. До 2022 года планируется потратить на модернизацию армии 100 миллиардов злотых, это около 30 миллиардов долларов в пересчете на американскую валюту. Будут закуплены новые вертолеты, подводные лодки, корабли, ракеты для самолетов F-16, а также система противовоздушной обороны. Одним из инициаторов модернизации и укрепления обороноспособности Польши является нынешний президент Бронислав Комаровский, в прошлом министр обороны. Именно он был сторонником увеличения расходов на вооружение до 2% от валового внутреннего продукта страны. Хочу сосредоточиться на проблеме темпов, принимая во внимание ситуацию в мире и прежде всего у наших соседей. Нельзя терять время.
То есть истотно, чтобы не митрежить час.
Во время избирательной кампании об усилении польской армии и необходимости укрепления союза США говорил и новоизбранный президент Польши Анджей Дуда.
Powinniśmy starać się o twardą infrastrukturę z NATO.
Мы должны работать над тем, чтобы на нашей территории появилась постоянная инфраструктура НАТО, поскольку на сегодняшний день оборонного потенциала самой польской армии недостаточно. Нам всем сегодня нужны реальные гарантии безопасности. Я выступаю с идеей Newport Plus. Наши власти уже сегодня должны представить союзникам план повышенной активности НАТО в Польше. Решения по этому вопросу должны быть приняты на саммите НАТО в Варшаве. Речь не идет только о подтверждении того, что было принято в Ньюпорт, поскольку тогда нельзя будет говорить об успехе.
Tylko potwierdzenie tego, co już zostało wcześniej w Newport ustalone, bo to będzie żaden sukces.
Ближайший саммит НАТО пройдет в Варшаве в 2016 году, и, как считают специалисты, тогда может быть заявлено об увеличении военного присутствия НАТО в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы. Причем инфраструктура страны к этому готова, считает Эдита Жемля, эксперт портала «Польска Збройна». Переговоры, касающиеся решения о присутствии военного снаряжения союзников на территории Польши, обычно продолжаются довольно долго, а затем еще проходит некоторое время до того, пока будет принято решение. Но следует помнить о том, что в 2016 году в Польше будет проходить саммит НАТО, и руководство Альянса, скорее всего, уже будет намерено похвалиться усилением восточных рубежей НАТО и, среди прочего, тем, что американская тяжелая техника, в том числе танки «Абрамс», уже находится на востоке. Сказала Эдита Жемля. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Если предложение Пентагона будет одобрено, впервые со времен окончания холодной войны Соединенные Штаты разместят тяжелые вооружения на территории новых членов НАТО, стран Восточной Европы, которые ранее находились в советской сфере влияния. Этот шаг должен быть одобрен министром обороны США, но у него есть политическое препятствие. Это может вызвать обеспокоенность у членов НАТО, которые думают о возможной реакции России. О намерении разместить дополнительные вооружения в европейских странах НАТО, находящихся рядом с Россией, стало известно одновременно с возобновлением перестрелок под Донецком и Мариуполем, несмотря на формальное перемирие и продолжение переговоров в рамках выполнения Минских соглашений. Двойственность прослеживается и в связи с заявлениями лидеров сепаратистов. С одной стороны, они выступают с примирительными заявлениями, а с другой выдвигают такие условия перемирия, на которые украинские власти вряд ли согласятся. Политолог Иван Крастев, сотрудник Венского института гуманитарных наук и один из ведущих европейских исследователей постсоветской политики, считает, что ни у России, ни у Европейского Союза сейчас нет долговременной стратегии выхода из украинского кризиса, и это делает ситуацию еще более опасной. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Что, по вашему мнению, сейчас наблюдается на востоке Украины? Это патовая ситуация или просто передышка перед каким-то новым столкновением?
Самое трудное теперь понять, где является стратегическая цель, а где просто тактика. С одной стороны, теперь видно, если, скажем, даже 3 или 4 месяца тому назад было ощущение, что для Москвы замороженный конфликт является какая-то ситуация, которая для них была приемлемая. Теперь Москва понимает, что замороженный конфликт им не так уж поможет, потому что видно, что Москва интересуется не просто там, что будет на Донбассе, чтобы у них были влияния и контроль на Украину как целое. А второе, я думаю, что экономическая, но даже политическая цена держать Донбасс как замороженный конфликт выглядит довольно неприемлемо с точки зрения Москвы. С другой стороны, с точки зрения Киева, я думаю, что Киев правильно боится в то, что Украина будет выглядеть как большая версия Боснии, где Донбасс будет в роли Республики Сербской, и это будет очень трудно создать работающее государство. Теперь самое главное, которое они могут сделать, это, с одной стороны, не позволить легально, чтобы Донбасс не был частью Украины, но с другой, значит, строить свое государство на территории, которая теперь подконтрольна Киеву.
То есть они будут удерживать, по вашему мнению, киевская власть, поскольку военными методами она явно не в состоянии вернуть под свой контроль Донбасс, она будет удерживать вот эту вот тонкую красную линию, условно говоря, да?
Да, абсолютно. Проблема замороженных конфликтов, ты не знаешь, насколько они заморожены, и когда будет новая дестабилизация. Второе, что теперь довольно видно, независимо от того, что Киев и Москва большие игроки в этом конфликте, я думаю, что есть такие-то маленькие игроки и на Донбассе, и некоторых из батальонов с украинских стран, так что контроль Киева и Москвы не абсолютен. Даже если в каком-то моменте тактически у обеих сторон есть ощущение, что это в их интересе это соблюдать, они не могут гарантировать это. Ситуация в Донбассе все-таки такая-то довольно криминально-военная, а с другой стороны, даже для украинской стороны не видно, насколько они контролируют всех добровольческих батальонов.
Недавно вышла статья Глеба Павловского «Неопознанные национальные интересы России». В этой статье он пишет: «Под знаменем «Реальполитик» мы увертываемся от «Реальполитик». Из добытого России за последние 20 месяцев нет ничего, чего нельзя было получить, комбинируя интриги, давление и переговоры». Конец цитаты. Почему в Кремле этого не понимают?
кстати, потому что они как-то стали заложником то, что они видели как большой успех на Крыму. Крым как-то оказался большая ловушка для российской внешней политики, потому что как-то все очень легко сработало. Там не было жертв, общественное мнение так сильно обрадовалось.
Головокружение от успехов возникло, как товарищ Сталин писал.
Абсолютно. Появилось ощущение, что вот все это так и будет. Я думаю, что внутренняя поддержка, которую режим получил в результате Крыма, на самом деле была самой хорошей, которую режим для себя продумал. Но теперь стало видно некоторых вещей, которые, наверное, тогда тоже было бы нетрудно заметить. Россия находится в изоляции. Конечно, это не абсолютная изоляция, но с другой стороны, видно, что Россия потеряла положение и позиции в международное сообщество. Второе, экономическая цена довольно высокая. На последнее заседание акционеров Сбербанка, когда Греф просто публично пошел и говорит, мы не будем работать на Крыму. Это было очень сильное послание из ведущих фигур экономического истеблишмента. А третье, проблема в том, что поменялось в результате Крым. Военная разведка начала выглядеть как сильный игрок в принимании решения, но эти игроки, наверное, довольно эффективны, когда речь идет о такие-то конкретные военные ситуации, но я не думаю, что у них есть сильное политическое чутье. И то, что выглядит как выигрыш в ближнем плане, в перспективе выглядит как проигрыш.
Но вот вы сейчас звучите несколько более скептично, чем написано в вашей совместной с Марком Леонардом прошлогодней статье, которая называется «Новый европейский беспорядок. Стратегия ЕС после Крыма». Там вы вместе с господином Леонардом пишете, что Путин на самом деле не боится изоляции России, а стремится к ней, там постепенно переориентирует экономику на неевропейские рынки, модернизирует армию и так далее. Вам путинская Россия кажется достаточно прочной для того, чтобы она могла позволить себе такую долговременную самоизоляцию?
Я думаю, что Путину изоляция была нужна. Но это была контролированная политическая изоляция, которая не то же самое, как та экономическая изоляция, которая идет. Сама идея национализации элита, сама идея на то, что Россия так сильно зависит от Запада, так что режим видит в это большой риск для себя, то это абсолютно существует. Но в результате этого поменялось весь геополитический ландшафт, потому что один из результатов этой кризиса, тот, что Китай теперь является евразийской силой, который не был до этого. А странно, что теперь в России все говорят, что Россия потеряла на постсоветском пространстве Украине, но я думаю, что самая большая потеря – это то, что случилось в Центральной Азии, где как-то в результате этого кризиса и необходимости России с поддержкой Китая, Китай как будто триумфально уже присутствует в этом пространстве, которого до этого все видели как монополь Москвы. Для меня самая большая проблема режима, и это будет видно, что тот уровень поляризации, политизации, который был сделан после Крыма, удержать не можно. Нет такого-то телевизионного сериала, который можно смотреть на 10 лет. Даже если это было очень профессионально сделано. Уже Украина не так интересна, все это патриотического экзалтации прошло. Я думаю, что для режима будет очень трудно сохранить свою легитимность только через этого конфликта. Но второе, что самое главное, и противники, и друзья Путина как-то не могут себе представить, как будет выглядеть Россия после Путина. Я думаю, что это самая большая проблема. В этом самая непрочность режима. Потому что Путин выглядит так сильно, так стал персонализованный режим в результате последние 2 года, что даже никто не может это дискутировать. Вы цитировали Павловского, но я помню, у нас был разговор. И он сказал вещь, которая для меня была довольно важна. Он говорит, в 90-е, после 96-м выборов в Кремле, он говорил, мы все время работали на то, что будет после Ельцина. Вот такой разговор, что будет после Путина, я думаю, что теперь абсолютно невозможен в Кремле.
Ну, вот это проблемы Кремля. А если посмотреть на нынешнюю ситуацию, режим санкций и продолжающееся противостояние со стороны Европейского Союза. Вот я еще раз процитирую ту же статью вашу с Марком Леонардом. Там мое внимание привлек такой фрагмент. Главный вызов нынешнего кризиса состоит в том, чтобы Брюссель не ставил перед собой цель превратить Россию в страну, похожую на нас, но озаботился разработкой структуры, позволяющей с ней, с Россией сосуществовать. То есть это та самая новая Ялта, о которой часто говорят, просто договориться с Путиным.
Думаю, что, конечно, на следующий там 3-4 или 5 лет. Изоляция, как мы с Марком говорили, в каком-то смысле, конечно, у нее цена, но я думаю, что для Путина она политически как-то срабатывает, потому что только изоляция может его позволить объяснить вообще российское общество, почему там все идет по-плохому, почему экономическая ситуация меняется. Первые путинские 10 лет людей стало жить получше в экономических терминах. На то, что теперь, значит, у нас война, и надо вести себя как на войну. Я думаю, что проблема в Европейском Союзе в том, что, конечно, санкции – это сильное оружие, но это не стратегия. Что там делать с Россией, которая теперь все-таки походит в какой-то союз с Китаем, как все это делать – это вопрос, который мы как-то стратегически даже еще не так уж серьезно обсуждаем. С другой стороны, фактор времени, я думаю, что будет самый главный, потому что, я думаю, мышление Кремля в том, что, конечно, у нас проблемы, но все-таки мы выдержим подольше, чем Украина, в экономическом смысле слова. И проблема, как будет Европа срабатывать не с точки зрения санкций на Россию, но сколько мы будем способны стабилизировать Украину. Для стран, как Балтики или Польши, все то, что происходит на Украине, это самая главная проблема Европейского Союза. Ну и для итальянцев, скажем, проблема беженцев, которые идут из Ливии, и то, что происходит в Ближнем Востоке, является намного сильная политическая проблема, так что с точки зрения этого для Европейского Союза не так вот легче согласиться на какая-то стратегическая линия по отношению к России и даже по отношению к Украине.
С Иваном Красевым о возможностях завершения украинского кризиса беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Следующая тема посвящена деятельности Восточной правозащитной группы, неправительственной организации, созданной людьми, сегодня попавшими, как они говорят, в оковы войны. Многие из членов этой организации были вынуждены покинуть родные города Донбасса и переехать на территорию, подконтрольную Украине. Однако до сих пор они пытаются помогать своим землякам, защищая права не только вынужденных переселенцев, но и тех, кто по тем или иным причинам не захотел или не смог покинуть родные места. По словам основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского, многие люди остаются на подконтрольной сепаратистам территории в надежде, что она рано или поздно будет освобождена украинской армией, или же потому, что не хотят уезжать оттуда, где похоронены их родственники. Недавно донбасские правозащитники завершили проект мониторинга медицинских учреждений, расположенных вдоль так называемой линии соприкосновения, которую все чаще называют линией фронта. Об этом проекте, реализованном совместно с немецкой гуманитарной организацией КАП «Анамур», которая работала во многих горячих точках в Косово, Сьерра-Леоне, Мозамбике, Судане, Афганистане и Чечне, рассказал Павел Лисянский.
Это наш совместный проект с организацией немецкой КАП-АНАМУР. Они к нам обратились, и мы совместно осуществили мониторинг по медицинским учреждениям, причем на этой и на той стороне. Основная цель, что люди на этой территории и на той мы мониторим, в каком состоянии лечебные учреждения, могут ли они квалифицированно оказать помощь. Может там вот больница полностью под бомбежкой пострадала, и люди остались без медицинской помощи на этой территории. Вот мы провели мониторинг по всей линии фронта. Причем и по эту сторону, и по ту, и неконтролируемую. Мы тоже там были. Самая плачевная ситуация, если мы берем линию фронта на той территории, это больница Дебальцево и Углегорска. Их практически нет. И вот уже 5 месяцев прошло, как сепаратисты взяли власть в этих городах. Буквально недавно фоторепортаж я опубликовал на своей странице в Углегорске. Там несколько фотографий из Дебальцево. Никто их не восстанавливает. То есть люди остались там без квалифицированной медицинской помощи. Единственное, что до них очень крохами доходит какая-то там гуманитарная помощь. Но они рады, что есть такая организация, и она могла бы помочь. Они рады, и они за сотрудничество. Да? Но это отдельные врачи. Мы не входили в контакт с руководителями городов сепаратистов. Более того, скажу, что, к примеру, если туда мы берем глубже в тыл сепаратистам, это больница там Петровская, Красный Луч, то там наотрез отказываются сотрудничать. Вот как только слышат, ага, Германия, Евросоюз, да ну, не надо нам вашей помощи, нам Россия поможет, все нормально. Мы вот попадали на таких руководителей больниц. Они даже не спрашивают, чем мы можем. У нас все есть, Россия нам помогает, все, до свидания. В Луганске, в областной больнице, нашему представителю начали говорить, да мы сейчас вызовем комендатуру, да откуда вы тут взялись и так далее. Еле ноги унес. Но бывают вот такие вот руководители медицинские, которые не думают о людях, а в первую очередь защищают свои политические какие-то амбиции. Вот. Ему нравится, к примеру, Жириновский, да, и все. И не нужна нам никакая помощь. Хотя действительно лекарств нет, и люди не могут медицинскую помощь получить. Если мы берем украинскую территорию, то в Трехизбинке мы посмотрели, что ну, там наши войска стоят, там люди живут, там нужно больнице помочь. Потом в станице Луганской тоже нужна помощь там обновить. В Счастье тоже там больница очень сильно от обстрелов пострадала. Если мы берем Донецкую область, то не помешало бы Кураховской больнице помочь, потому что там Маринка сейчас очень много раненых идет, да, там столкновения боевые, то есть и больница является фактически форпостом. Там необходима помощь. Цель была просто промониторить, насколько больница, медицинское учреждение готово помогать людям, военным, и что им нужно помочь для того, чтобы они увеличили свою интенсивность работы. То есть мы составляем такой отчет, отправляем в главный офис организации КПН Амур, и они принимают решение, какую больницу они будут помогать. Сейчас они точно будут отстраивать Светлодарскую больницу. Это вот 15 километров от Дебальцево город, он идет на линии фронта больницы, очень сильно пострадала. Мы совместно там были и согласились эту больницу отстраивать. Сейчас они будут реализовывать этот проект. И мы также им подали учреждения, которые, на наше мнение, в первую очередь больницам надо помочь. Сюда приедет через 2 месяца, насколько я знаю, медицинский организатор от их организации. И мы еще раз совместно объедем больницы, уже выборочно те, которые наиболее пострадали, и они будут принимать решение.
Могу спросить у вас, сколько больниц вы всего объездили, и по вашим данным, на какой территории, на контролируемой Украиной территории или на неконтролируемой Украиной территории ситуация более плачевная в состоянии больницы?
Мы объехали на украинской территории где-то примерно до 20 больниц, если мы берем территорию соприкосновения, да, то есть мы ездили только по линии фронта. И примерно где-то 50 на той территории. На той территории ситуация плачевная. В каком плане? Конечно, помощь нужна и нашим больницам, да, и у нас больницы разрушенные, подпадают под артобстрелы. Но если я беру квалифицированную медицинскую помощь для людей, то ситуация больше плачевна на той стороне. Почему? Ну, потому что там зарплаты врачам не платят. Люди оттуда бегут. Люди переводятся на украинскую территорию. Человек квалифицированный, который хочет, чтобы ему шел медицинский стаж, медицинская практика, и он хочет жить в правовом государстве, конечно, он переезжает в Украину. На той территории никого не остается. Остаются какие-то идейные врачи или просто кто не может выехать по своим причинам, то ли денег нет, то ли еще что-то. Поэтому, конечно, ситуация с квалифицированной медицинской помощью, она там острее. Потому что у нас волонтеры могут приехать помочь. Вот как в Счастинской больнице, мы когда приехали, они вставили все окна. То есть это волонтеры сделали. Мы едем в Дебальцево, в Углегорск, там никто ничего не вставляет. Хотя мы слышим по каналам, как Россия помогает, конвой и так далее, но две больницы стоят разрушенные. А в целых зданиях больницы живут родители с маленькими детками, потому что остались без домов. Украина – это государство, правовое государство. И через правозащитные организации можно достучаться до правительства, а там кому обращаться?
Поскольку все-таки мониторинг этих больниц он проводился по обе стороны фронта, возникали ли у вас сложности, например, при пересечении линии соприкосновения, или у вас есть сотрудники, которые работают только на территории подконтрольной сепаратистам? Как вообще осуществляется вот этот мониторинг, о котором вы говорили?
Ну, мы, конечно, его не афишируем. И с пересечением у нас проблем нет. Потому что, согласно законодательству, мы все сделали, у наших сотрудников есть пропуска, и они свободно пересекают в установленном законом порядке линию соприкосновения. На той территории мы, естественно, не афишируем о том, что мы проводим такой мониторинг. И, как правило, мы это делаем на выходных. На выходных очень мало активных проверок и так далее. Ну, это нам по секрету сказали несколько силовиков с той стороны, что на выходных мы не так активно работаем. Поэтому мы едем на выходных и всю свою работу, как правило, делаем за выходные, и люди потом возвращаются. Но они могут, к примеру, заехать через линию соприкосновения, выехать через территорию России, потому что так иногда бывает безопаснее. У нас люди-то все, как правило, с пропиской Луганской и Донецкой области. Когда они едут на ту территорию, у них проверяют паспорт, и, естественно, вопросов не возникает. Но вот как у нас было в Луганской областной больнице, начали задавать вопросы, а ты откуда, почему ты с немцами работаешь? Но он прямо говорит, а что в этом плохого? Я пытаюсь помочь, ну, людям, которые здесь живут. То есть, в принципе, к нам удается выкручиваться. Недавно, последний раз, наш сотрудник был арестован ТРСской комендатурой. Просто делал фотографии больницы, его арестовали. Его удалось выкупить. Приехали родители и договорились с ополченцами, и его освободили. Ему запретили покидать пределы республики, чтобы вызвать его типа на допрос, но вот ему пришлось выехать через Россию, потому что для них Россия это свято, и когда его останавливали, куда-то едешь, сказал, в Россию мне надо, они, естественно, его пропустили.
Какие еще проекты ваша организация реализует? Или вот это сейчас основной проект, который занимает большую часть вашего времени?
Это только одно из наших направлений. Когда Дебальцево, территория Украины, у нас было три приемные. Это Дебальцево, Углегорск, Светлодарск. Туда обращались люди, мы им помогали, кого надо было эвакуировать, кому надо было помочь, какой-то правовой вопрос, да, его интересовало, вот я хочу выехать, то, что мне для этого надо, я не успел взять из дома там какие-то документы, были военные действия и так далее. Также мы активно участвовали летом в раздаче гуманитарной помощи. Сейчас у нас офис в городе Лисичанске, в Луганской области, и мы осуществляем бесплатную юридическую консультацию, помощь, сопровождение в судах. На данный момент мы готовимся проводить правовое образование среди внутренних переселенцев.
Поскольку, конечно, основной поток переселенцев, он пришелся на основную фазу боевых действий, которая была летом и в начале осени. Сейчас количество переселенцев увеличивается, уменьшается, люди возвращаются назад. Вот по вашим наблюдениям, может быть, по количеству людей, которые обращаются в вашу организацию, какая ситуация вот с переселенцами?
Бегут с тех территорий. Бегут, понимают, что уже год прошел, не видно ни конца, ни края разрешения этой ситуации. У многих закончились уже финансовые запасы, которые помогали жить там. И они бегут. Поток увеличился. Как правило, приезжают, просят помощи с трудоустройством, просят помощи. Пришли, к примеру, говорят, мы вот хотим пенсию переоформить, но мы вас не просим, чтобы вы нам ее сами переоформили без нас. Вы нам просто расскажите процедуру, как это быстрее сделать. В последнее время, с февраля месяца, поток увеличился, и вот сейчас он начинает возрастать. То есть лето, и знаете, что еще подтолкнуло? Активизация боевых действий в Мариинке. До этого было какое-то более-менее затишье. Люди начали думать, ну, может, уже не будут где-то войны. Но сейчас опять начались боевые действия, и все боятся повторения лета 2014 года. И все начинают опять мигрировать с тех территорий, скажем так.
А вот что касается пенсионеров, потому что они, видимо, были самыми активными участниками этой миграции, поскольку хотели, видимо, получать выплаты от государства, которое им позволяло зарегистрироваться на территории подконтрольной Украине. Вот пенсионеры, они продолжают ехать, или они выезжают на эту территорию, получают пенсию и уезжают назад?
Не все. Вот молодые пенсионеры, не тем, которым 70-50, к примеру, вот уже приезжают и как-то собирают документы, и мы видим, что они собирают документы для оформления, скажем, не в Лисичанске, а где-нибудь на Западной Украине. Вот это же уже показывает о том, что человек собирается переезжать. Но они нам многое не рассказывают, потому что люди напуганы, боятся, не доверяют никому. Но основная часть пенсионеров, ну куда им уезжать? То есть, так как они нам приезжают и рассказывают, ну, говорит, куда я уеду? Ну, вот у меня пенсия там 4000 гривен. Квартиру я не сниму за эти деньги. То есть, за что я буду жить? Ну, мне только там жить. Ну, как? Мне не за что жить там, да? У некоторых есть дети, те уезжают к детям, да? А есть те, у которых нет детей. Или жена, к примеру, там тоже пенсионерка, она больная, там она не ходит. Были у нас такие случаи.
А сепаратисты платят пенсии тем людям, которые не в состоянии пересечь границу? Или все-таки пенсионеры стараются оформлять пенсию на территории Украины и получать ее на территории Украины?
Есть такие случаи сейчас. Они по спискам 2014 года оформили пенсии всем. Какая там система? Человек получал, к примеру, 3500 гривен в Украине в 2014 году. Эта сумма умножается на 2, и выдается эта сумма в рублях. И они выдают всем, кто есть в этих списках 2014 года. И человек любой может прийти это и оформить. Я общался с одним пенсионером, и он говорит, что да, я взял. Но я не считаю, что я предал Украину. Это мой моральный ущерб за то, что они здесь натворили. Вот так. У них сейчас такая вот психология.
То понимаете? Есть сейчас люди получают пенсию и там, по сути дела?
Не все, не все, не все. Есть такие случаи, есть, которые получают и там пенсию, и там. Они переоформили на Украину, и здесь по спискам 2014 года они могут получить эту пенсию и по спискам сепаратистов. Да, таких, ну, наверное, процентов 40 есть пенсионеров, которые получают и там пенсию. Но это не секрет. Фактически, республики непризнанные. Если туда завозят деньги, они это могут назвать как угодно. Они просто берут и раздают деньги. Юридического обоснования о том, что в ЛНР или в ДНР выдают пенсии, если эти республики непризнанные, с точки зрения права, ну никакого. То есть людям просто раздают деньги. У людей там сейчас нет работы, нет дохода и так далее. Они просто берут эти деньги и на эти деньги живут. И как вот мы видим, они начали психологически подстраиваться под это, о том, что ну, это мой моральный ущерб за то, что Россия натворила на этих территориях. Так и говорят.
Основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский рассказывал о работе правозащитников на линии соприкосновения в Донбассе. Великобритания отмечает 800 лет с момента подписания Великой Хартии Вольностей, известной также по своему латинскому названию «Магна Карта». Этот документ, заложивший основы правового государства с его принципом строгого верховенства закона, был подписан английским королем Иоанном Безземельным в июне 1215 года. Магна Карта защищала права и свободы английских феодалов, но впоследствии оказала влияние на развитие не только английской, но и европейской правовой системы. О том, почему Магна Карта важна и для современного общества, рассказывает историк-медиевист и лондонский обозреватель Кирилл Кобрин.
Тот человек, который сегодня, не будучи специалистом, начнет внимательно читать Магну Карту и изучать события, которые предшествовали ей, причины ее подписания и так далее, будет страшно разочарован. Потому что почти каждый в западном мире, в англосаксонском мире знает, что Магна Карта вместе с древнегреческими установлениями, с полисом так называемым, является источником современной демократии. И разговоры о Магне Карте сейчас во время торжества, а торжества происходят пышные, и выставка в Британском музее, и королева участвует в них, и так далее, и так далее, и так далее. Все говорят о том, что вот ключевой базовый документ английской демократии, британской демократии, англосаксонского типа демократии и демократии во всем мире. Если внимательно начать читать этот документ, то действительно разочарование сразу наступает, точнее наступает непонимание. Там огромное количество статей, терминов и так далее, которые не имеют никакого отношения ни к сегодняшнему дню, ни к слову демократии. Кстати, слова демократии там, конечно же, нет. Магна Карта является порождением баронской гражданской войны, которую крупные феодалы вели против короля Иоанна, в русской историографической традиции его называют Иоанном Безземельным, которая завершилась в 1215 году поражением Иоанна, и бароны заставили его подписать этот документ. Ну, казалось бы, это вынужденный документ, результат определенного стечения политических обстоятельств. Более того, через некоторое время Иоанн отказался выполнять ее, но, правда, довольно быстро умер, и документ остался нетронутым. И, собственно говоря, публикации в сегодняшней британской, ну, скажем так, специальной литературе, историографической или научно-популярной исторической литературе, частично подходят вот под этот ключ ревизионизма. Мол, ну, это все легенда, что Магна Карта – это основа демократии. Посмотрите, первое и прежде всего действие Великой Хартии Вольности распространялось на очень узкий круг людей в тогдашнем английском королевстве. И это правда. Это в основном речь идет о сеньорах. То есть речь идет о феодалах, речь идет о аристократии и более-менее как бы их окружении. То есть ревизионисты в каком-то смысле правы. Но с другой стороны, та традиция британская, которая утверждает, что Великая Хартия Вольностей – это великий оплот английской, британской, американской и так далее демократии, они тоже правы. Потому что в Магне Карте есть два главных принципа, которые до сих пор существуют и которые являются вместе с принципом народовласти, установленным в Древней Греции, базовыми принципами демократии. Первый – это неприкосновенность личности. Эта идея в Великой Хартии Вольности была выражена не очень сильно, но тем не менее она там получила определенное воплощение, что никто без соответствующего решения, там, в данном случае местного королевского суда и так далее, и так далее, и так далее, не может быть лишен жизни, свободы и имущества. Это очень важное достижение. Пусть тогда оно относилось, конечно же, прежде всего к баронам, то есть к крупным феодалам, которые вели войну с Иоанном Безземельным. Второй принцип, еще более важный, нет налогов без представительства. То есть фактически Магна Карта утверждает, что если король собирает налоги с населения, в данном случае он собирает, конечно же, прежде всего налоги с сеньоров и свободных крестьян и свободных горожан, то они, эти люди, которые платят налоги, должны иметь свой голос в решении того, на что эти деньги будут потрачены. Вот это исключительно важный принцип, который лежит в основе современной демократии англосаксонского типа. А их голос каким образом может быть учтен? Ну, прежде всего, представительство в парламенте. Таким образом, Магна Карта лежит в основе, в базисе современного парламентаризма. И пусть настоящий английский парламент был создан только 40 там, с лишним лет спустя, после так называемых оксфордских провизий, в результате гражданской войны, которая была, тем не менее, юридическая основа для существования парламента была заложена.
Вы говорите в основном о Великобритании, однако Магна Карта, она все-таки оказала влияние и на другие страны Европы, и даже не только Европы. Не могли бы вы остановиться вот на этом подробно?
В общем-то, можно сказать, что существует два типа демократии. Один тип демократии, который обычно называют англосаксонским, который основан на принципе самоуправления общин, и государство как некая комбинация или некая сумма набора самоуправляющихся общин. То есть, иными словами, каждый гражданин или каждый подданный такого государства прежде всего является членом своей общины, своего города, своего, там, я не знаю, деревни и так далее, а уже в следующую очередь вот эта община является составной частью государства. И все это выражается посредством парламента, и индивидуальные права и свободы каждого отдельного человека значительно важнее, чем интересы, ну, скажем так, королевства или государства. Это англосаксонский принцип. В нем есть плюсы и в нем есть минусы, но, тем не менее, в западном мире это был первый и сейчас наиболее могущественный тип демократии. Очень важный пункт, касающийся неприкосновенности жилища и, прежде всего, личности, был подтвержден уже во второй половине 17 века, то же самое в Англии. Это так называемый знаменитый Habeas Corpus Act. И затем, конечно же, эти английские принципы перекочевали в английские же колонии в Северной Америке, и вместе с теоретическим наследием теории полиса или практики древнегреческих полисов, древнегреческой демократии, легли в основу американского типа демократии, который на сегодняшний день, конечно же, является наиболее могущественной в мире. Любопытно, что в какой-то степени англосаксонский тип демократии прижился, например, отчасти в Федеративной Республике Германии.
Вернемся в Великобританию. Поскольку на этой неделе начались торжества по случаю юбилея подписания Магны Карты, запланировано довольно много различных мероприятий. Не могли бы вы обрисовать, что сейчас происходит в Британии, кто принимает участие в торжествах и на чем планируется сделать главный акцент?
Любые официальные торжества по большей части упускают смысл и содержание того, что празднуется. Поэтому я бы сразу выделил несколько уровней этого празднования. Один самый неинтересный, но в то же время самый бросающийся в глаза, это, конечно же, официальный уровень. Это и мероприятия с участием королевы Елизаветы, которые начались в понедельник и которые продлятся несколько дней. Участие Елизаветы II, то есть английской королевы, в празднование документа, который был силой извергнут из тогдашнего английского короля, это довольно любопытное и поучительное зрелище. Это, между прочим, показывает, что, ну, в каком-то смысле нынешняя британская монархия является результатом большого и комплексного примирения самых разнообразных политических, социальных, религиозных, этнических и так далее сил, и она является именно вот таким продуктом его, да, что подчеркивает официальные торжества. Это не торжества победы мятежников над королем, это не торжества победы короля над мятежниками, это торжество, по сути дела, нынешнего устройства вещей, которое в Британии, ну, как бы существует, и которому, ну, так сказать, могут быть рады, могут быть не рады, но оно объективно есть. Второй уровень, конечно же, это уровень, ну, скажем так, научно-популярный. И здесь я бы выделил, прежде всего, конечно, выставку, которая идет уже довольно давно. Это выставка в Британской библиотеке. Там можно без помех спокойно рассмотреть оригинал Магны Карты. Там прекрасный совершенно сопроводительный комментарий. Он достаточно популярный, достаточно простой, но в то же время фактологически исчерпывающий. Плюс к этому там реконструирован, естественно, исторический контекст того, что происходило, ну и прочее, прочее, прочее. Третий уровень – это уже уровень, собственно говоря, научный. И достаточно просто посмотреть на выпуск журнала History Today. Там как раз собраны самые разнообразные материалы – исторические, и юридические, и даже политические, которые позволяют даже человеку не специалисту, понять, в чем дело с этой великой хартией вольностей. Я бы хотел еще, ну, как бы в завершении этого сюжета отметить очень важную вещь. Дело в том, что великая хартия вольностей прежде всего существует как актуально действующий закон до сегодняшнего дня. И это очень интересно. Очень мало найдется стран в этом мире, а может быть их вообще больше нет, где среди действующего законодательства есть законы, написанные и положения, написанные, скажем, в начале 13 века. Это результат того, что британское законодательство строится по прецедентному принципу, а не по принципу существования уголовного и процессуального кодексов. Ну, то есть Магна Карта, хоть она выглядит архаичной и совершенно нерелевантной сегодняшнему дню, тем не менее она действует. Второе обстоятельство – это то, что Магна Карта – это один из немногих документов, которые действительно объединяют сегодня практически все британское общество. Консерваторы, либористы, либерал-демократы, UKIP, кто угодно, люди разных национальностей. Все равно среди них нельзя найти людей или партии, которые выступали бы против Магна Карты или критиковали бы ее, говорили, что это роковое как бы явление в истории государства. Таких просто нет. Таким образом, Магна Карта – это не только очень важный юридический документ, это не только документ невероятный важности международного значения, это еще на локальном британском уровне то, что объединяет по-настоящему общество. Ну, по крайней мере, ту часть общества, которая вообще знает о существовании Магна-Карты.
Историк-медиевист и лондонский обозреватель Кирилл Кубрин рассказывал о том, какой главный смысл Великой Хартии Вольностей для современного европейского общества.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В Праге открылась выставка, рассказывающая о деятельности Донецкого арт-центра «Изоляция», чьи помещения и экспонаты были захвачены сепаратистами в прошлом году. В центре экспозиции рассказы молодых людей, чья жизнь кардинально изменилась после случившегося в Донбассе. Вот рассказ Вадима Падалко.
Когда вам пришлось покинуть Донецк, с чем было связано ваше решение?
Мне пришлось уехать из Донецка в начале июня. В это время город все еще жил более или менее спокойной жизнью, но террористы уже были здесь, с той только разницей, что тогда они еще не стреляли в людей. Я уехал и уже не смог вернуться, потому что произошла эскалация конфликта. От стрельбы начали страдать мирные граждане, количество террористов в городе значительно увеличилось. Жить в Донецке стало небезопасно, и я решил не возвращаться, потерял работу. Я остался со своими друзьями во Львове, где я живу до сих пор.
До войны вы хотели уехать из Донецка?
Вообще-то я всегда хотел уехать, но это мое желание всегда было абстрактным и неконкретным. Я просто хотел испытать себя в разных жизненных ситуациях, я хотел путешествовать по Европе, чтобы получить профессиональный и жизненный опыт, новые знания. Но мои представления о жизни в то время можно характеризовать как туманные. На самом деле я любил мой город. С годами он становился все более удобным для жизни, более европейским. У меня была хорошая работа. Поэтому появлялось все больше уверенности, где я хочу действительно жить – в Донецке.
О чем вы мечтали до войны?
Я хотел найти применение собственной творческой энергии. Я мечтал сделать успешную карьеру. Я, как и многие молодые люди моего возраста, хотел обзавестись собственной квартирой. Я просто хотел жить счастливой, насыщенной жизнью, в которой есть стабильность.
Чем вам пришлось пожертвовать из-за войны?
Как и многие, я был совершенно не готов к тому, что произошло на востоке Украины, и мне пришлось пожертвовать многим. В первую очередь моим домом. Члены моей семьи и все мои родственники покинули город. Сейчас они рассеялись по нескольким городам Украины, и мы все находимся слишком далеко друг от друга. До войны у меня не было какого-то конкретного направления в жизни, но все изменилось. Мне пришлось пересмотреть собственную систему ценностей.
Об этом и других интервью рассказывает основатель Донецка арт-центра и одноименного фонда «Изоляция» Любовь Михайлова.
Мы привезли героев на нашу выставку. То есть наша выставка о судьбах 2 года назад. К нам приехала украинская драматурка Верляна Ткач и вместе с Сергеем Жаданом, украинским писателем из Харькова, они предложили нам сделать проект, опросить шахтеров, тогда они предложили, о чем они мечтают в Донецке, и на базе этого сделать перформанс театра. Я им сказала, что давайте уже хватит штампы, хватит шахтеров. И мы сделали сделали open call и опросили молодых людей города Донецка возраста молодой Украины, 23 года. Они все приходили, Жадан записывал интервью, и на базе этого интервью был сделан вот такой театр Underground Dreams, подземные мечты, в слоях истории Донбасса, угле, который когда-то был лесом, и когда-то были кочевники там, и когда-то было еще что-то. И вот, а что сегодня, и какие мечты у этих людей, кто родился уже в свободной Украине? И они нам рассказали это все, мы сделали перформанс. Этот перформанс был в 2013 году, в ноябре, фактически последним нашим таким событием, в ноябре. Было прекрасно, была осень, листья, в общем, как-то грустно. Это было о том, как они мечтают, чтобы все украинцы, которые по миру разъехались, вернулись туда. И через полгода случилась беда, Донецк стал Донецкой Народной Республикой, а мы договорились на лето делать следующий перформанс. И мы встретились все и думаем, что делать. И мы решили найти этих героев и спросить у них еще раз, о чем их мечты. И мы нашли этих всех героев, они все были вне Донецка, кто-то бы уже воевал, этот мальчик был успешным молодым бизнесменом, который открыл кафе, которое называлось «Два читальня» в городе Донецке для интеллектуалов. Это была музыка, кино, книги и так далее. Сейчас он в зоне АТО. Это вот журналистка Катя Жемчужникова здесь. В общем, эти ребята просто рассказывают о себе и свою историю. Все. Здесь дальше мы видим два скрина. На одном из них, вот сейчас Дима Потехин, то есть мы прослеживаем ситуацию изоляции, что с ней стало после того, как ее захватили. Осталось с ней, как нам известно, изолятор. Там ЧК, и там база боевиков, и там газетируют людей, держат людей, там принимают решения. В общем, ГУЛАГ такой местный. И туда попадают в основном люди разных волн. В частности, Дима, он журналист, работал с Аль-Джазирой. Он приехал в Донецк как журналист, но был захвачен и обвинен в организации «Оранжевой революции». Его обвинили на полном серьезе в «Оранжевой революции». Они открыли его старые блоги и показали ему доказательства. А он проповедник ненасильственных методов свержения диктатур. Ненасильственных. После того, как он сидел там 48 дней. Вчера у нас была годовщина захвата. Он был главным героем тоже у нас, потому что теперь у нас герои не только шахтеры, но у нас теперь те, кто отсидел на изоляторе. Я у него спросила: Дима, ну как же ты после вот 48 дней там все-таки, ты все еще за ненасильственный метод? Он говорит: да, я все равно за ненасильственные. Он верит в то, что силой оружия мы там ничего не сделаем. Можно изнутри это все. Вот. Здесь Сережа второй, заключенный. Да, это из его зарисовки, когда он сидел. Его с кем-то присоединили им руки в наручники. И он провел больше месяца, можете представить, с кем-то, с наручниками, с человеком рядом. Его туда бросили, потому что он делал стрит-арт. Он вырезал такие вот фигуры всевозможные в городе, ставил, и он смотрел, как реагируют люди. Ему интересно было, когда город начинал погружаться в безумство и страх. То есть, когда он ставил фигуру какого-то Стрелкова, как написано «Just do it», вдруг проходили люди, смотрели, никого нет, начинали фотографироваться, и он понимал, что разум не совсем покинул это место. Его нашли, его бросили в тюрьму, он просидел там какое-то время, потом там были у нас сложные переговоры всегда у всех, выкупы. Обычно это бизнес, там нет никакой политики, и все эти разговоры о том, что там меняют, это может быть на высшем уровне кого-то меняют. На самом деле все всех выкупают. Там, на этой территории, я вывезла своих родителей. Это бизнес, ты хватаешь кого-то, а потом, в зависимости, как договоришься, можешь выкупить. Поэтому эта вот история предложена, и тут же у нас есть в этой темной комнате. Видео делали наши друзья, российские журналисты. Когда нас только захватили, мы попросили ребят из «Дождя» и «Форса» российского, их пускали на территорию, они зашли в кабинет, где мой папа провел 50 лет. Папа построил завод и все, и люди сели там, и они рассуждали о том, что они будут бороться с мародерством, и ЧК призвана морально людей так очищать, сидя в кабинете, который был захвачен. И там этот руководитель ЧК, то есть если монгол, он пришедший, ну, как бы он такой наемник, понятно, профессиональный наемник, пришедший воевать, и там за какие интересы, всем понятно, то второе лицо местное, как бы взросшенное местной средой, при Януковиче, и удивительно, что у человека в какой изоляции он живет, как бы интернет существует и все, и вот он там судит о том, что это какой арт, это не арт, берет книгу Михайлова, говорит, что это порнография, что здесь мы учили порнографии, а нам надо увеличивать русскую нацию, размножаться и плодиться, и доминировать во всем мире. Поэтому мы не даем выводы, то есть у нас есть черный квадрат.
Вы, эта выставка, она, я так понимаю, будет ездить по разным странам,
да? Да, мы будем в Берлине, потом мы будем в Вашингтон-ДС, наверное, в музее медиа.
Глава Донецкого арт-центра «Изоляция» Любовь Михайлова говорила о выставке, рассказывающей, с какими проблемами удалось столкнуться сотрудникам арт-центра после захвата власти в Донецке пророссийскими сепаратистами. В Прагу приехал и донецкий художник Сергей Захаров, который летом прошлого года был взят в плен из-за того, что на улицах размещал инсталляции, критикующие сепаратистов. Самая известная его работа – портрет Игоря Стрелкова, приставляющего к виску пистолет, под которым написано по-английски «Just do it». Захаров показал в Праге перформанс, разрушил построенный им же карточный домик. На отдельных картах были изображены сепаратистские лидеры.
Все понятно, все ясно. Структура искусственно созданная, карточный домик, который держится на Путине. Ключевая фигура, российская поддержка, российская агрессия, которая отрицает присутствие тех же солдат, тех же военнослужащих. Все это миру понятно, то есть вся эта ложь настолько очевидна, для кого это не секрет. Инициатива именно со стороны России, вот этого вооруженного конфликта. Мы выбиваем Путина, и, соответственно, все лишенное поддержки, но просто развалится.
Я знаю, что вы вынуждены были уехать из Донецка после того, как вас пленили. Вы поддерживаете связи со своими друзьями там?
Конечно.
Что там происходит?
Если говорить о жизни обывателя, для него, может, поменялся, для некоторых, хотя сейчас на своей шкуре все это испытывают, для некоторых, может, поменялся какой-то флаг. Очевидно и ясно видно, что те какие-то блага, которые все-таки были, та мирная жизнь, работа, какой-то отдых, какое-то времяпровождение свободное, он лишен всего этого, потому что с работой туго, цены, деньги, и как бы он ни старался, такой человек, быть, как говорят, там, мне политики, меня это не интересует, все равно там обычному человеку. Ну вот, я недавно созванивался со своим знакомым, да, он говорит, что надо обычному человеку? Ну, только покушать, чтобы было тихо, спокойно, и все. Он говорит, я в политику не лезу, но занимать позицию такую, что я не интересуюсь политикой, лишь бы был мир, фактически это занимать позицию войны.
Вы вынуждены были оставить там, я так понимаю, все имущество. Как вы к этому относитесь? Вы надеетесь вернуться туда? Это карточный домик рассыпется рано или поздно, как и у вас в перформансе?
Я начал жизнь с нуля. Я никогда не представлял, что такое может произойти со мной. Но я не единственный в этом плане. То есть судьба моих земляков сейчас схожа с моей. Мы вынуждены покинуть свой родной дом и начинать все заново. И, естественно, мы все все-таки питаемся той надеждой, что мы сможем вернуться к себе домой. Уже вопрос другой. Будешь ли ты оставаться дома, или ты будешь уже, допустим, жить в другом месте. Но главное, чтобы была возможность и ощущение своего дома. То есть ты должен знать, что ты в любую минуту можешь приехать к себе в Донецк, увидеть своих знакомых, увидеть своих близких людей и быть спокойным, то, что эта территория осталась твоей. Все.
Вы теперь боитесь ехать назад или вы внесены в какие-то черные списки?
Я не знаю точно насчет списков, но я уверен, что в любом случае там какая-то работа ведется, потому что я уже был жертвой того, что немножко пренебрегал безопасностью. Вот мне казалось, когда я работу размещал, что никто не будет заниматься, потому что тем более военные действия какие-то идут. Поэтому я не исключаю такую возможность. Даже я уверен, что все-таки мое присутствие в Донецке рано или поздно обнаружится и меня могут забрать.
А с вашим имуществом ничего не произошло? Или полностью экспроприировано все, что вам принадлежит?
Сейчас в моем доме живут ополченцы.
Вы подробностей не знаете, да?
Я знаю подробности. Это не очень красивая история. С недавних пор, в кавычках, благодаря одному человеку, моему хорошему знакомому, в моем доме сейчас живут чужие люди с оружием.
Рассказывал донецкий художник Сергей Захаров. Вы слушали «Европейский час», радио «Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио «Свобода», свобода.org, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Всего доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Значит. значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11780, 13720, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.